Отец Никита, у вас есть, как я понимаю, сформулированные принципы, которые сложились уже в вашем, хоть и не очень большом, но все-таки хорошем уже педагогическом опыте, принципы нравственного воспитания подростков. Вот давайте перейдем вот к перечислению и к рассказыванию.
Ну, я так скажу, что в принципе они складывались постепенно, складывались путем проб, иногда ошибок, и вот в такие вербализованные рамки, они вошли тогда, когда я стал писать свою дипломную работу в педагогическом университете о нравственном воспитании подростков. То есть я какой-то свой опыт стал пытаться его изложить, как-то свести все, и вот кое-что получилось. Я абсолютно не претендую на какую-то универсальность, уникальность или там еще что-то. Вот просто те моменты, которые мне бы хотелось отметить в православном нравственном воспитании подростков. Итак, во-первых, очень важно начать с того, что у любого дела есть цель. И вот, к сожалению, многие люди не ставят эту цель в воспитании. Когда спрашиваешь родителей, какая цель воспитания, они приходят в тупик. Как какая цель? Ну, и вот здесь вот совершенно разные ответы получают. Мы получаем. Почему? Потому что очень часто люди об этом не думают. Но если мы начали какую-то работу, какое-то дело, ведь у нас должна быть цель, и поэтому для себя очень важно определить, какую цель мы преследуем. И, к сожалению, очень часто эти цели, они, скажем так, различные. Декларируемые цели и цели практические. Декларируемая цель – воспитать хорошего человека, практическая цель – воспитать ребенка, который будет зарабатывать много денег успешно и хорошо жить на этой земле. Вот если у нас не будет этого различия декларируемых целей и целей практических, тогда мы добьемся успеха. А очень часто они есть. Родитель говорит, я хочу воспитать из него хорошего христианина. Но вместо этого он учит его, как нужно зарабатывать деньги, как нужно это, как нужно то, и очень мало уделяет внимания вопросам нравственного христианского воспитания. Определившись целью, мы уже ставим конкретные задачи. То есть какие мы ставим конкретные задачи в воспитании, что мы хотим в ребенке воспитать. И вот эти конкретные задачи, они служат путеводной звездой для нас. Мы ставим одну задачу, вторую, третью, может быть, несколько сразу. И по этим задачам, их достижениям или недостижениям, мы сможем оценивать, насколько процесс воспитания проходит в том русле, в котором мы его запланировали, ну и насколько это все сочетается с нашей конечной целью. А дальше хочется отметить методы воспитания. Вот методы воспитания, они не могут быть христианскими. Если цель воспитания, она должна быть православной. Задачи воспитания, они должны и могут быть, какие-то задачи, естественно, ведущие к цели, они христианские, православные. То метод воспитания – это лишь метод, это воздействие на ребенка. Ну, какие методы? Наказание, поощрение, поставить в угол, что-то пообещать. То есть вот эти методы, о которых мы можем очень подробно прочитать в любой педагогической, психологической литературе по вопросу воспитания детей и воспитанию подростков. К ним мы возвращаться не будем. Почему? Потому что методы воспитания зависят от каждого конкретного ребенка и даже каждой конкретной семьи. Если цели и задачи у нас у всех могут быть одинаковыми или схожими, то методы, они могут быть абсолютно разными. Где-то папа очень строгий, и хватает его взгляда для того, чтобы дети почувствовали свое место, и ему абсолютно не надо даже просто пальцем грозить. А где-то папа такой мягкий, ему для того, чтобы его уважали, нужно иногда давать взбучку вплоть до физического воздействия. Ну вот, поэтому методы, они разные. Цели должны быть одни.
Ну, как раз в методах чаще всего мы ошибаемся, об этом уже разговор дальше, об ошибках.
Методы, да, они могут быть разные, но, к сожалению, очень часто познается это все только на своих ошибках. Мы видим, что метод не работает, а иначе мы не можем сказать, будет он работать или не будет. А что такое принципы воспитания? Вот основное мои такие замечания. Принцип – это то, на что мы опираемся при воспитании детей. То есть принципы, можно сказать, что это тот фундамент, на котором мы строим дом воспитания. И вот это самое главное. То есть, по сути дела, какие у нас будут принципы, такое у нас будет воспитание. Ну, может быть, светским, может быть, православным, может быть, мусульманским, может быть, народным, еще каким-то. Вот принципы – это то, что наполняет наше воспитание смыслом и как бы придает ему определенную векторность, направленность к той или иной цели. Ну, я тут несколько принципов выделил, давайте мы сейчас их как раз немножко и обсудим. Итак, первый принцип, важнейший, это христоцентричность. Принцип, говорящий о том, что в центре наших взаимоотношений с ребенком должен стоять Христос. Мы всегда должны помнить, что мы христиане, мы воспитываем христианина, и цель нашего воспитания, конечная цель, все-таки воспитать гражданина Царства Небесного, а не гражданина града земного. Вот. Этого. И поэтому христоцентричность – это главный и важнейший принцип. Если мы его уберем, то наше воспитание может быть нравственным, разумным, современным, любым, но не православным.
Патриотичным может быть, но не христианским при этом.
Может быть патриотичным, может быть, но тут, опять же, это такая тематика тоже широкая. Может ли быть настоящая любовь к родине вот, без определенного религиозного чувства, или не может быть настоящей любви к родине без религиозного чувства. Что такое родина, что под родиной подразумевать? Ну ладно, мы не об этом. Поэтому вот если мы в воспитании вот этот принцип будем упускать, то наше воспитание будет любое, только не христианское, не православное. Поэтому христоцентричность – центральный и главный принцип нашего воспитания. Второй принцип, не менее важный. Это принцип, который я назвал разумность или принцип трезвомысленности. Трезвомысленности. Я вам напомню, у Иоанна Кассиана Римлянина в его сочинениях есть очень интересный такой эпизод, когда он описывает, как подвижники сошлись для того, чтобы решить, какая же из добродетелей самая важная. Кто-то говорил, что это добродетель любви, кто-то говорил, что это добродетель смирения, кто-то говорил, что это послушание. Но все-таки пришли, что наиважнейшей добродетелью в пути христианина, без которой крайне сложно спастись, это добродетель трезвомыслия. Потому что без нее любая другая добродетель может принести вред. Ну, не сама добродетель, а, скажем так, крайности, вот, необдуманность, может принести вред как самому человеку, так и его окружающему. Ну, вот какой пример? Добродетель любви. Вот мама любит своего ребенка. Вроде бы как это высоко, вот как замечательно, все охают, ахают. Ну, а если это ребенок один, и мама всю жизнь буквально ему поклоняется и служит, то он становится идолом. Я не говорю уже о том, что это нарушение второй заповеди Божьей, не создание идола. Она портит жизнь своему ребенку, она воспитывает эгоист. 18 лет она говорит, что вся жизнь построена только ради него, и она готова служить ему всей своей жизнью. А на 19-й год он с ужасом узнает, что оказывается все не так. Оказывается, что жизнь-то не ради него, а нужно научиться в этой жизни как-то строить отношения. Поэтому вот принцип трезвомыслия, он очень важен. Все в процессе воспитания мы должны понимать и осознавать. Я даже больше скажу, если что-то мы не понимаем и не осознаем, может быть, не стоит этого делать. Мы должны научиться любой наш запрет, любую нашу просьбу суметь обосновать ребенку. Причем обосновать не по принципу «я сказал поэтому», а по принципу, чтобы ребенок понял тем умом, который у него есть. В 5-летнем возрасте, потом в 10-летнем, а потом и в 16-летнем. Только тогда у нас каждое наше действие, оно будет осознанным и, опять же, вести к единой цели. Потому что очень часто методы воспитания, они приводят к целям, решают задачи абсолютно разные, взаимоисключающие друг друга. И в итоге получается, что и ребенок теряется. Поэтому принцип трезвомыслия, он наиважнейший. Мы будем его вспоминать еще, касаясь и других принципов, ну и, конечно, касаясь ошибок. Следующий принцип – это принцип опытности. То, что мы знаем из опыта, то, что делаем сами или к чему сами стремимся, то мы должны преподавать своим детям. Если мы сами этого не делали, если мы сами к этому не стремимся, то говорить об этом детям будет лицемерием. Это будет не настоящим. То есть, если ты сам этого не попробовал и не, хотя бы не хочешь этого делать, не хотел, то как ты можешь говорить об этом ребенку? Попробуй сам. потом уже говори, учи ребенка.
Ну, то есть, если мама, допустим, говорит ребенку о том, что он должен проявлять смирение, а сама на его глазах этого смирения не только перед ребенком, а вообще ни перед кем не проявляет, то, естественно, все это будут пустые слова.
Совершенно верно. То есть я не говорю о том, что мы не должны говорить, вот ты должен быть таким. Мы должны сами пробовать это делать. Пробовать. И вот тогда мы будем знать, как это сложно, какие препятствия на пути к исполнению этого у нас будут. И тогда мы имеем право учить ребенка опытность. Апостол Павел нас учит, что преодолевая искушение, мы приобретаем опытность. Вот эта опытность должна быть у родителей. Если мы учим мальчика, вот ты должен подставить другую щеку, а нам слово скажут, мы будем 20 в ответ, как мы можем так говорить? Ведь мы сами этого не пробовали и не делали, а ребенка этому учим. Вот это вот такое фарисейство, я считаю, не должно быть. То, как мы делаем, тому мы и должны учить. А если мы хотим учить чему-то выше, более совершенному, надо делать самим,
ну
и
потом,
учить ребенка.
Отец Никита, ведь вот если представим себе папу, который учит своего сына не подставлять другую щеку. Папа стал год назад ходить в церковь, узнал о том, что надо подставлять другую щеку, и учит этому ребенка, который там в первом классе. Сам он все детство прожил там в уличных драках, да, сопротивляясь, каким-то образом оказывая сопротивление своим обидчикам, давая сдачи и так далее. А теперь вдруг вот он решил, что надо жить совершенно иначе, пытается этому учить своего сына. Вот это правильно?
Здесь надо смотреть, опять же, понимаете, на конкретный пример. Вот если этот ребенок, он сильный духом, он готов дать сдачи кому угодно, вплоть до старшего, вот здесь его можно учить. А если этот ребенок слабенький, он всех боится, и мы будем этому ему учить, то он возьмет это за вооружение в качестве оправдания своей слабости. Вот не сдать сдачи, это будет добродетелю лишь в том случае, если я могу это сделать и не боюсь. Подошел ко мне маленький мальчик, ударил меня. Я могу его ударить, но я не сдам сдачи. Вот это будет хоть какой-то добродетель. А если я боюсь дать сдачи и прикидываюсь вот таким вот из себя православным и Евангелием прикрываюсь, ну, тут до добродетеля ведь далеко.
А вообще можно требовать от детей добродетели?
Требовать нет, учить, только учить. Требовать можно исполнение законов. Законов. А добродетель – это уже выше законов. То, что следующий шаг. Исполнение законов – не оскорбление отца и матери. Это нужно требовать однозначно. Исполнение закона не укради, не лжесвидетельствуй. А добродетель, ее нужно воспитывать примером. Следующий наш принцип – это принцип уважения. Сколько бы лет ни было нашему ребенку, мы должны уважать его как личность, но это сейчас говорят все психологи, но и как образ Божий. Мы, как христиане, должны видеть в ребенке образ Божий. Вот этот маленький ребеночек, растущий, подросток, иногда очень вредный, это образ Божий. И этот образ Божий мы должны научиться уважать. Только тогда мы сможем достойно поступать и достойно воспитывать. Следующим принципом христианского воспитания является как раз принцип ответственности или отчетности. Нам перед Богом давать ответ за воспитание детей. Мы очень часто, родители, мамочки, перед людьми боимся опозориться, как говорим, вот что о нас люди подумают.
Вот там стыдно будет сказать, что ты там не поступил куда-нибудь.
Да, ну даже не так, вот ребенок в школу идет, там не одевайся так, что о нас люди подумают, что мы люди какие-нибудь неприличные, и так далее. А в первую очередь мы должны думать о том, что Господь нам скажет о нашем воспитании. Как мы ребенка воспитали? Вот это такой важнейший вопрос. Принцип ответственности мы в отчете перед Богом за то, как и для чего мы его воспитали. Не перед людьми, не перед соседями, что они там будут говорить, гутарить про нас и нашего ребенка, а именно перед Богом. Если родители будут это осознавать, тогда процесс воспитания будет идти немножко по-другому. А следующий принцип – это принцип служения. Он очень близкий с принципом ответственности. То есть мы должны воспринимать воспитание детей как служение Богу. То есть это не просто обязанность или необходимость, потому что они есть, надо их как-то воспитывать, чтобы более-менее как-то жили. А наше служение, я не побоюсь сказать, служение сродни служению священника. Священник, он ведь не только молится и предстоит перед Богом, он еще и определенным образом пытается воспитать прихожан, как пастырь, привести их к Царству Небесному. То же самое делают родители, они тоже воспитывают ребенка и пытаются привести его к Царству Небесному, как бы подготовить его как гражданина этого царства, как нового члена церкви. Вот это очень важный момент, чтобы родители это понимали. Следующий принцип, ну, таким он греческим словом называется, принцип синергии. Это богословский термин, который обозначает совместное делание Бога и человека для спасения человека. То есть, с точки зрения православного христианского богословия, человек сам спастись не может. Более того, и Господь без участия человека не может его спасти, нарушив его свободу. Поэтому вот этот принцип синергии, соработничества, он должен быть и в воспитании. То есть, процесс воспитания – это процесс совместного воздействия. Ребенок что-то делает, и мы что-то делаем. А очень часто, особенно в младшем возрасте, нам процесс воспитания кажется чем-то сродни лепке из пластилина.
Вот нет, или еще в войне и борьбе.
Я леплю.
Ну, борется с ребенком.
Ну, борьба – это все-таки синергия, все-таки что-то общее. А я говорю о том, что очень часто родители считают, вот я леплю, я делаю, я воспитываю.
Ну, с чистого листа, да?
Да, но я слеплю на самом деле это не так. Поэтому должен быть принцип соработничества. Я и ребенок вместе уже воспитываем и воспитываем друг друга. Ведь не секрет, что дети тоже воспитывают своих родителей. И воспитывают еще бывает похлеще, чем родители воспитывают детей. А следующий принцип, опять же, он принцип, взятый из богословия, кенозис или снисхождение. Как Христос снизошел до нас, людей, став человеком, и по выражению Григория Богослова, чтобы человек мог стать Богом, также и мы, взрослые, должны снисходить до уровня ребенка, чтобы поднять его до своего уровня.
Но это же не значит сюсюкать с ребенком, да?
Ну, когда-то и сюсюкать, когда он маленький, но почему нет? Немножко в меру, опять же, да, в голову включает. Не значит, что нужно все время говорить на этом языке с ним, но иногда с ним можно и посюсюкать. В полтора-два года, ну, может
полтора-два
быть,
года.
Да, а в 10-15 это уже абсолютно, конечно, не нужно, вот, но тем не менее снисхождение к нему должно быть обязательно. Если мы с высоты своей взрослости начинаем судить о его поступках и судить его, вот это не всегда правильно, не всегда верно.
Часто же родители вообще очень мало имеют понятия о специфике подросткового возраста. Не приходит в голову изучить какую-то литературу, что-то почитать, что-то послушать, что-то узнать о том, что вообще с ребенком происходит в подростковом возрасте, о том, как у них это происходило. Они либо забыли, либо считают, что у них это было как раз совершенно беспроблемно, что вот я-то в твоем возрасте, я-то вот и родителям помогала, и там вот то делала, и училась прекрасно, и никаких проблем со мной не было, а вот ты вот сплошная ходячая проблема».
Ну, это, опять же, всегда неправда, вот, потому что мы, как взрослые, что-то забываем или пытаемся забыть, а что-то выпячиваем. Наоборот, если мы придем с ребенком, сядем и скажем, ты знаешь, ведь у меня были такие же проблемы, ребенку это будет гораздо больше полезнее, чем если мы будем ему читать нотации, какие мы были хорошими, какой он вырос у нас плохой. То есть, конечно, должен быть пример. Вот я в 5 классе вот так вот писал, вот так училась, так вот заботилась об этом. А у тебя вот не получается. Но это не должно быть лейтмотивом воспитания. Иначе слова будут уходить впустую, а ребенок усвоит только одно: я хуже своей мамы или своего папы. А это не должно быть. Он не хуже, он просто другой. И мы должны очень внимательно за этим следить.
А вообще вот вопрос другой. Вот это очень важный, как мне кажется, вопрос воспитания, ведь очень часто мы начинаем вольно или невольно, или вслух, или про себя сравнивать своего ребенка с другими. Ну, беда, когда это вслух происходит. Вот там Ваня, Маня, вот смотри, вот он вот это вот. Так вот, там его маме-то не стыдно перед другими сказать, что вот он вот так. А ты, вот тебе столько же лет, вот ты вместо того, чтобы круглые сутки учиться, как там Петя какой-нибудь, который поступает туда-то, а ты вот гуляешь там или книжки читаешь, или там кино смотришь.
Ну, некоторые считают, что вообще сравнивать нельзя, но мне кажется, сравнивать надо, но в меру, очень аккуратно. То есть, как показывая пример, вот такой же, как ты, но поступает по-другому, значит, ты можешь это сделать, давай подумаем вместе, как можно нам к этому прийти, то есть, ставить какую-то конкретную задачу. Но, опять же, если мы будем это делать постоянно, то у ребенка будет четкое представление о том, что он плохой, а вот там хороший где-то находится. Ну, а второй он перестанет нас слышать, потому что когда одно и то же повторяется, оно ведь перестает действовать. Хоть где, хоть в семейных ссорах, конфликтах. Поэтому нужно этим пользоваться тоже ограниченно. Ну и не будем забывать, что ребенку это всегда обидно. Как если бы в семье муж жене говорил, вот, тата лучше готовит, а тата еще что-нибудь лучше делает. Это всегда очень больно и обидно, и ребенку тоже обидно. Он как бы подсознательно понимает, что мама, папа хотят не его, а другого. И отсюда возникает его вот такое представление, а я чужой здесь, они меня не любят. Ведь у каждого подростка в определенный период возникает вопрос, а любят ли меня мои родители? И, к сожалению, не всегда ответ на этот вопрос бывает адекватный.
А родителям-то кажется, что они как раз любят и делают абсолютно все. Вот как подростки смотрят на своих родителей и как они по каким критериям оценивают любовь или не любовь к себе, ее проявление?
Ну, мы не должны на этом зацикливаться, иначе мы придем к обратному результату. Часто подростки смотрят любовь или не любовь проявлением свободы и материального, скажем так, обеспечения. Вот мне купили iPhone, значит, меня любят. А вот мне не купили, вам жалко для меня, вы там себе шубу купили. Тут немножко вопрос другой. Насколько мы правильно любовь свою проявляем и насколько мы даем возможность ребенку быть любимым. Быть любимым. Но вот как раз у меня тут немножко есть замечание по ошибкам воспитания, там об этом будет. Давайте мы, наверное, к этому перейдем. Итак, значит, ну, я так, конечно, их много, но, может быть, какие-то такие вот, которые особенно, мне кажется, стоит выделить, я выделил. Итак, первая ошибка воспитания и самая важная в нашей христианской православной среде – это перекладывание ответственности. То есть кто-то должен воспитать, кроме меня. Чаще всего это кто? Воскресная школа, батюшка, но он же ходит на исповедь. Вот ты ходишь на исповедь, вот скажи там это. Или
еще крайний вариант, когда мама приходит к батюшке и говорит, вот там Ваня сделал то-то и то-то, уж вы ему там.
Да, это тоже крайний вариант. То есть принцип такой, кто-то кроме меня. У нас так, видите, все до предела уже извращено, то есть родители детей воспитывают в очень малой форме. Ну вот буквально с 3-4 лет кто воспитывает? Саник, ребенок в садике, потом школа. Двор, интернет, компьютер. То есть места родителей очень мало. И мы иногда считаем, что кто-то за нас должен воспитать. Приходят дети в воскресную школу. Я спрашиваю, а зачем вы сюда привели? А какая ваша цель? И они говорят, а чтобы он был хорош. То есть люди, может быть, даже не церковные, около церковные. Они привели ребенка в воскресную школу, чтобы мы его за несколько занятий, там, раз в неделю, мы его воспитали хорошим человеком. Но ведь это невозможно. Это самая главная ошибка – перекладывание ответственности.
Ну, это как еще один кружок. Только кружок нравственности, так скажем.
Да, для некоторых можно людей. И так сказать. А вторая ошибка воспитания – это нежелание понять ребенка и принять его интересы. Вот это очень касается подросткового возраста. У подростков у них всегда свои интересы, и мы должны эти интересы не отвергать, а попытаться их понять. Ну, вот давайте возьмем простой пример. Подростки всегда слушают дурацкую музыку. Дурацкую с точки зрения родителей, которые что говорят? Как ты можешь это слушать? Это в лучшем случае. А в худшем там начинаются различные эпитеты. Ага. Да, это то-то.
Для
да,
дебилов это все.
Да, да, да. Оно может быть и так. Но ведь чтобы нам вынести суждение об этом, нам нужно в это окунуться. Поэтому вот я бы советовал родителям, которые хотят найти общие точки соприкосновения со своими детьми, слушать музыку, которую слушают те. Может быть, не вместе с ними, может быть, просто смотря, что они слушают, тоже где-то у себя там поискать, попробовать послушать, чтобы быть немножко в курсе. Смотреть фильмы, которые они смотрят, сериалы, может быть. зарегистрироваться в тех же соцсетях, смотреть, как там что работает, что там интересного, что нет.
А лучше еще в друзьях у своего ребенка, чтобы видеть, что у него тоже там происходит.
Может быть,
не следить, но просто.
Может
так.
быть, это лишнее. Ну, я думаю,
что если он не против.
Я думаю, что это естественно будет. Если родители зарегистрируются, но он не откажет же, все
конечно,
равно.
Все-таки будешь видеть.
Вот, ну...
Больше, чем ребенок может там где-то что-то не расскажет, а ты увидишь, вот он такую музыку слушает, вот ему такой фильм нравится.
Да, может быть, вот именно так. Но от этого не нужно ни чураться, ни тем более осуждать. У нас как? Ах, ты опять эту дрянь смотришь, этот сериал тупой, ты слушаешь дурацкую музыку. Ты возьми и послушай. Вот я занимаюсь с подростками, а я занимаюсь, кроме православного лагеря, еще хожу в школы светские и веду там занятия, которые называются «Основы нравственности». Просто со старшеклассниками.
Вот тогда вот. Должны быть в курсе всех современных музыкальных
течений. Да, и мне, когда я начинал вот это свое, значит, свое служение, я смотрел «Дом-2». Вот как бы мне не было противно. Вот,
я
в смысле, чуть меня не тошнило от этого всего. Но мне приходилось смотреть. Зачем? Потому что, когда я к ним пришел и стал говорить, и мне нужны были примеры, я начал приводить примеры из классической литературы. Эмоций никаких.
Не читали.
То есть, они либо не читали, либо читали в кратком изложении, либо смотрели, либо читали, но не зацепило. Что, ну, скорее всего. Потом я стал приводить примеры из каких-то фильмов, которые я смотрел. Но большинство их, оказывается, тоже не смотрели, хотя я думал, ну как, такой фильм, да его все смотрели. Но когда я приводил примеры из «Дома-2», все, это попадание в точку. То есть вот все смотрели, все знают, все обсуждают, и они говорят, да, вот теперь понятно. Все, конечно, понятно.
Что а вот Никита, а что, неужели до сих пор смотрят «Дом-2»?
Нет, это,
уже мода,
это было, да, это было, может быть, лет сколько, 5-6 назад, наверное.
А сейчас так?
А вот, а сейчас, значит, что? Ну, приходится, конечно, слушать современную музыку. Не то, что ее там круглосуточно в машине гонять, но так периодически я залажу на страницы прям ВКонтакте, которые ко мне ребята добавляются, спрашивают что-то. Ну, и смотрю, что они там слушают, и просто как бы тыкаю тоже, пытаюсь понять, что же они там слушают, что это за направление. Но я сразу же беру на заметочку и читаю информацию об этой группе, об исполнителе. Если на английском языке, ну, если мне не хватает своей базы полностью понять, о чем песня, я ищу перевод. Хватает, если, то, значит, как-то сам перевожу. Если это на русском, то тоже обязательно слушаю текст, о чем поют самых популярных песен. Вот, и вы знаете, ведь как ни странно, я думаю, что это всегда так было, и когда я рос, мы слушали русский рок, и сейчас вот очень многие из вот этих произведений, они не тупые, потому что подростки – это люди, кто очень четко чувствует фальшь, очень четко чувствует неправду, какую-то ложь. Они о правде. Может быть, они грубоваты, они иногда и с матом, да, вот приходится и такое слушать. Но они о правде, о действительности, они о каком-то бунте против лжи.
О поиске смысла, да?
Поиск смысла, ну это да, это всегда, это лейтмотив, вот подростничество, поиск смысла. И я когда стал копаться вот в этом всем, вот такой пример. Ну, сейчас уже, может быть, не очень популярен такой вот был... рэпер, хип-хопер Баста. Вот, там его зовут Алексей, не помню, как фамилия. И вот я в новостной ленте очень интересную вещь прочитал. Он ехал на концерт, в аэропорт. Ехал, чтобы лететь на концерт. На такси ночью. И увидел, что какие-то два кавказца пристают к девушке на улице. Он остановил такси, вышел, получил бутылкой по голове. Вместо концерта оказался в больнице. Но ведь он вышел, остановил такси. А сколько людей из нас так сделали? Да ведь единицы. И вот это да, вот это заслуживает уважения. Когда я детям об этом говорил, они были вот в таком восторге. Да, вот правильно он делал. И потом многие из них говорили, да, вот я бы тоже так сделал. И я уверен, что, наверное, вот этот росток добрый, он все-таки в них посеян. Ну и как-то опираться на это тоже очень важно. Второй момент – это, ну, подростковый молодежный сленг. Каждый родитель должен его понимать и уметь на нем разговаривать. со своим ребенком хотя бы, в меру. Не нужно полностью переходить на эту феню, на этот сленг, и ребенку там объяснять по понятиям. Но иногда в общении с ним употреблять эти слова крайне важно, потому что ребенок будет понимать, мы с тобой говорим на одном языке. То есть мы таким образом посылаем сигнал. Помните, как в Маугли? Мы с тобой одной крови. Совершенно верно. Вот такой сигнал мы посылаем ребенку, когда говорим на его языке. Ничего там страшного нет. Русский язык, он постепенно трансформируется, и те слова, которые мы сейчас употребляем, какое-то время назад это тоже был сленг, была такая феня современная, потому что вот эти слова, они конкретизируют какие-то понятия, новый смысл им дают, ничего там такого нет. Ну, естественно, это только не мат, то есть тут об этом речь, конечно же, не идет. Это какие-то современные жаргонизмы такие, легкие, которые можно употребить. И вот когда я прихожу к детям в общеобразовательную школу, представляете, приходит такой батюшка, вот он с крестом в рясе, и вот они ждут что-то такого, паки и паки, же херувимы, ас, буки, веди, а я им на их языке начинаю что-то объяснять, они просто в шоке. То есть для них пришел человек, который говорит на их языке, их понимает, понимает их культуру, и вы знаете, они очень открываются. То есть я прихожу, у меня обычно там урок или пару мне, я прошу, чтобы мне давали. Они потом всю перемену ко мне подходят, и даже отпрашиваются у учителя, можно я вот доспрошу, вот пока урок начнется. Ну, а потом они просто добавляются ко мне в друзья на страницу ВКонтакте и там уже спрашивают, то есть какие-то свои вопросы. Это очень важно. И что касается родителей, я считаю, что вот если этого нет, то это говорит просто о нежелании понять своего ребенка. Поэтому очень большая ошибка не понимать его интерес. Музыка, фильмы, игры.
Мода.
Мода, ну да, где-то, ну, у девочек, может быть, мода, у мальчиков у кого-то, кто интересуется. Я вот помню, я абсолютно не интересовался модой.
Ну да, для мальчика это не очень характерно.
Никогда это не занимало.
Хотя сейчас таких
занимало.
Мальчиков, наверное, тоже много.
Да, сейчас, наверное, много. А очень важно, чтобы родители разбирались в современных технологиях, гаджетах, айфоны, айпады, там, Android, iOS, там, Bluetooth и так далее.
А подростки очень уважают взрослых, которые в этом разбираются.
Вот в том и дело, что подростки очень уважают, они считают их современными, то есть они наши, не какие-то там отмершие динозавры, они наши. Ничего сложного в этом нет. Вот прошу всех родителей, уверяю, если вы немножечко попытаетесь разобраться, а проще всего это сделать, знаете как, попросить своего ребенка, только очень так умело. Сказать, ты знаешь, я вот тут хочу купить себе телефон с андроидом, расскажи, как он не работает. Я вас уверю, 2 часа очень интересные беседы, вы будете слушать своего ребенка, и так искренне он с вами, может быть, давно очень разговаривал. И потом у вас будут даже очень общие интересы. Вы можете иногда сказать, слушай, у меня вот там слетело приложение, или не могу обновиться,
поставь,
помоги мне. И он с очень большим удовольствием поможет. Он сделает что-то лучше, чем мама, папа. Для него это крайне важно. А для вас не стоит никакого труда. Не думайте, что вы потеряете авторитет в его глазах. Абсолютно нет. Поэтому вот здесь, конечно, нужно быть в курсе, быть в теме. Вот, и не отставать.
Вообще, мне кажется, что практически у каждого подростка найдется какая-то тема, на которую, если его родители или взрослые будут слушать, он готов говорить ни часа, ни два.
Да,
лишь бы слушали.
Совершенно верно. И вот это увлечение должно родителями, если не разделяться, то пониматься. Даже если это компьютерная игра. Вы послушайте, как он того-то убил, как он тот уровень прошел, как они с другом вот таких-то друзей там обыграли.
Подойти посмотреть немножко.
Да, подойти посмотреть. А может,
а что это?
А
что
может быть
делать?
Даже, может поиграть. Быть, даже поиграть. А почему нет? Давай вот мы с тобой посети. А почему нет? Ну, играем же мы в шахматы с ребенком.
Знаете, я помню, можно... что у меня мальчишки до сих пор вспоминают, что мама когда-то, когда появился «Властелин колец», и они только начали в эту игру играть, что мама, ты помнишь, что ты тоже когда-то играла и даже несколько раз ночью сидела? Я говорю, помню, да, кратковременно
вот.
Было.
Вот
зато
это,
мы с ними это обсуждали.
Да, это очень важно, очень важно. Тут вот надо научиться подойти к этому с головой, хоть и не всегда хочется.